Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы начинаем передачу «Беседы с батюшкой», и сегодня воскресный вечер у нас в гостях в прямом эфире протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуй, отец Александр, здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Батюшка, сегодня день памяти преподобного Амбросия Оптинского. Сегодня вот у нас на заставке Оптина пустынь. Удивительный был старец. Многие люди приезжали к нему за утешением, и для каждого он находил слово, которое сеяло в человеке надежду. И многие получали от него духовную помощь. К современным священникам нередко претензия, уж больно строгие батюшки, требуют исполнения порой неукоснительно устава церкви, каких-то требований церковной жизни. И вот приводят в пример старца Амвросия как утешителя. Вот на ваш взгляд, что полезнее, утешать человека или все-таки его строжить?
Ну, вообще-то, мне не хотелось бы так во всеуслышание объявлять, ну, такие наши пасторские хитрости. Вот, но по этому поводу скажу, что преподобный Амвросий не сразу стал старцем. И даже долго колебался, вставать ли ему на путь священства. И, может быть, когда он начинал свой путь именно духовного кормления людей, когда в монастыре назначили такое ему послушание, я просто сейчас уже не помню, как это было, и вообще осталось ли это в аналах в исторических. Ну, дело в том, что церковный устав, церковные правила, история церкви – это такое, то, я бы сказал, восхитительное сооружение церковного ума и истории. Или сравнить можно с 2000-летним деревом, которое заботливо церковью выращивалось. И поэтому каждый молодой священник, вступающий на этот путь, он очарован этим. Настолько, что преклоняется. И хочет этого достичь и от своей паствы. Ну, как бы свои чувства передать таким образом. Вот, ну, жизнь ставит свои перед ним задачи, проблемы. Вот, и потихонечку, читая Евангелие, человек переходит от такого ригоризма к более терпимому отношению, лучше понимает людей старых, больных, немощных, слабых умом, или просто таких, ну, детей по возрасту Христов. Человек может быть 80 лет, а как христианин ему 5. Это тоже надо уметь различить, понять и не возлагать в времена неудобно носимые. Но это практически. Поэтому я тут никакой особой не вижу, так сказать, проблемы, да. Потому что в России, матушки, я не знаю, как в других странах происходит дело, но у нас строгость законов умягчается их невыполнение. Вот. Поэтому тут лучше все-таки выполнить меньше, но с лучшим качеством.
Ну, потихонечку, потихонечку церковная жизнь все-таки она налаживается. Такой был большой перерыв, когда действительно церковная жизнь, она...
Ну да, надеяться можно и нужно, и трудиться для этого. В общем, дерево продолжает расти. Вот это очень отрадно.
И уже плоды же есть на ней, потому как...
Конечно, конечно.
Столько людей из неверия, они обернулись...
Да, каждый день приходят люди, вот каждый день взрослые люди, там, первый раз...
Ну, каждую субботу с воскресеньем это точно.
Ну да, постоянно это же, конечно, радостно. Вот. Кто телеканал «Союз» слышал. И вот тоже обращается к Богу. Это же ничего не требуется. Сидишь и лежишь, и слушаешь, смотришь. И главное, начать работать в нужном направлении, как-то знакомиться с этими всякими нашими церковными реалиями.
Батюшка, а что посоветовать людям, которые столкнулись в церкви с несправедливостью, с жесткостью, с излишней требовательностью, с непониманием, может быть, даже с хамством?
Ну, почему многие может быть? Это обижаются. Обычная роль. Мы же советские люди. И вот когда перед смертью умирала Дивеевская монахиня, вот фильм тогда такой был прекрасный, жалко, его не повторяют. Она сказала замечательные слова. Кончилось царство Хамова. Царство-то кончилось, а хамство еще осталось. Это долгая вещь. Как после войны очистить поля от всякого железа, свинца, а не дай бог взрывчатки. Это такое обычное дело. Поэтому советская действительность, она хамоватая. Потому что, ну как, все Политбюро матом ругалось. Это же идет и вниз. И если раньше офицер это был ваше благородие, то уже при советской власти это трам-тарарам-там-там. Так сказать, это стало общим местом, считалось хорошим тоном. А сейчас еще наша, как говорится, отечественная интеллигенция под руководством всеми уважаемого, не очень любимого этого самого диктора, ведущего телевизионного, вообще, говорит, мат это, ну, чуть не оды готовы петь матершине. Вот. Хотя очень легко можно обойтись. Ну, просто люди не понимают. Ну, это обычно люди такие, безбожные.
Батюшка, ну, когда с этим сталкиваешься вне церкви, ну, к этому, да, привыкли. В церковь идут с тем, чтобы глотнуть свежего воздуха, что-то иное.
Это понятно. Но вот представь себе некого человека, который занимался всю жизнь карточным шулерством, грабежом на улице, насилием над слабыми. Вот. И вдруг кто-то поймал в подъезде, немножко придушил. А потом он решил выйти на улицу, глотнуть свежего воздуха. И он что, сразу стал ангелом, что ли? Такой же жулик, такой же насильник, такой же человек, который далек вообще от Бога, от церкви. Многие люди, вот, когда человек приходит первый раз на исповеди, тоже он мало что понимает, что такое исповедь. Хорошо, сейчас книжки есть, отправишь его за ящик. Вот. Купи себе, почитай. Вот. А что говорит о тех, которые просто пришли свечки ставить? Они как блуждающие такие астероиды. Ходят туда-сюда, подряд толкают, все, купил. Там, так, мне свечку вот эту, так, взял, пошел, поставил, перекрестился, все, развернулся и пошел. Не чувствует, что здесь вот то, что тут поют, что-то читают, это вообще это совершенно не касается. Ну, что с него взять? Такого человека нужно, ну, хотя бы 10 раз в театр поводить, чтобы он научился вести вообще в приличном обществе. Вот. Так что, ну, что делать? А каждый раз не будешь же за шкирку выгонять. Да он и не поймет, за что. Когда человеку такому говоришь, что ты что кричишь? Это, говорит, у меня голос такой. Или дети в общей столовой начинают громко-громко орать. Сидит папаша и не может им слова сказать.
Ну, да, что
делать?
Поэтому, к сожалению, да, привычки в человеке меняются медленно.
Да, поэтому очень долго. Раньше ведь в церковь все ходили. И помещики, и князья, и офицеры, и те, кто состоял в духовном сословии, там, жены, племянники, внуки и так далее. И народ простой, как мы говорим. Он приходил, смотрел, как ведут себя вот люди, ну, как бы, белой кости.
Благородные.
И, да, приглядывались. Вот, хотя бы визуально изучали манеры. А сейчас просто, ну, подобно как в той притче о Царстве Небесном, кого Господь собрал. Вот. Так людей, если есть какой из благородных, тут ко мне пришла одна дама на вид лет 80. Одет так хорошо и так очень, даже красиво, по-старинному. Оказалась евангелистка. Пришла меня агитировать за евангелическую веру. Я говорю, ну какая же вы евангелистка? Вы же Евангелие не знаете. Чего не спросишь, все не знает. Да, даже не знает, кто для евангелистов создал русский перевод. Я говорю, ну нельзя же, вы такой, Давид, приличный человек, так хорошо по-русски изъясняетесь, а элементарные вещи не знаете. Так что вот всякие бывают такие разочарования.
Васьки, так, ну, тогда к вопросам. Был у нас звонок, да. Но не дождался, к сожалению. Господь дал мне почувствовать свою греховность. Я видел, что грехи во мне только увеличиваются, а потом это чувство исчезло. Почему оно пропало и возникает лишь иногда? И должно быть ли оно всегда, и как его удержать?
Ну, странная такая задача – удержать чувство. Чтобы удержать чувство, нужно иметь в себе источник этого чувства.
Который бы его подпитывал.
Да. Этот источник является благодать Святаго Духа. Благодать Святаго Духа и спрашивается у Спасителя. Потому что он и спасает благодатью. Вот, собственно, и все. Как удержать? Это же не просто там, руками там или еще как-то.
Вась, ну вот когда мы просим видение своих грехов у Бога, Господь что-то нам открывает.
Ну, конечно.
Что с этим делать? То, что вот человеку стало видно.
Ну, человек вот увидел в себе некое, скажем, мягкое несовершенство. Раз Господь его показал, значит, Господь считает, что человек вполне может это уже преодолеть. Значит, как преодолевается род сей? Молитвой и постом. Воздерживаясь от греха, это пост, молитва, обращение к Богу о помиловании. В чем помилование? Господь дает благодать Святого Духа, которая очищает от всякие скверны человека.
Нередко уход от греха требует вообще изменения всей жизни человека. Оставить...
Ну, это, конечно, вообще покаяние – это изменение всей жизни, всего к ней отношения. Изменение отношения к людям, изменение отношения к своему служению, к воспитанию своих детей. Покаяние – это изменение всех своих мыслей. Вот все, что в миру есть, все похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Всего этого надо отгребаться. И искать только Царство Божие.
Так вот, чаще всего люди и говорят, атакуют греховные мысли, воспоминания.
Так это очень даже хорошо.
И так, ничего человек с этим сделать не может. Говорит, мысль пришла.
Пришла, конечно. Или дождь пошел.
И вот человек уже в ужасе. А что? Нет, уже согрешил.
В ужасе человек не должен быть. А если человек в ужасе, значит, он по своей гордости считает, что он уже безгрешный. Ему Господь напоминает, ты грешник и есть грешник. И если ты спасешься, то только по милости Божией. Нужно все время держать себя в состоянии смирения, в нищете духов. Вот в себе выдавливать синдром отличника.
Все время хочется перед Богом.
Да,
быть
все
на
время,
высоте.
Батюшка, вот научите, как будто это можно учить. Там нельзя научить, можно только и спросить у Бога спасение. Нет, упорно человек думает, что вот если он 16 раз будет эту молитву читать, 11 раз другую, любит очень всякие цифры такие, 40, 12, 100. Вот буду читать 100 Иисусовых молитв. Ну а почему не 98? Что так прям магия какая-то цифр, чисел? Ну вот 98. Не в этом же дело. А дело в том, что помилует тебя Господь или нет?
Если увидит способность твою воспринять это помилование, помилует?
Конечно, совершенно верно.
Есть звонок у нас, батюшка. Добрый
Слушаем
вечер.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, отец Дмитрий. Это беспокоит вас Валентина. Значит, у меня болит позвоночник и отдает мне в ногу. И у меня какой-то страх. Вот я верю в Бога, я хожу в церковь. Ну как вот мне преодолеть вот этот страх, вот как тут, не знаю, какое-то подозрение мое.
Валечка, Валечка, все равно все умрем. Чего вы расстраиваетесь? У меня тоже позвоночник болит и тоже в ногу отдает. Ну и чего такого-то?
Валечка, не хочется умирать-то.
Ну мало ли, кто вас будет спрашивать-то?
Да?
Ну да. Обязательно все помрем. Че? Да, что? Можете бояться, можете не бояться. Ничего не изменится.
Да.
Конечно. Потому что посоветовать вам заниматься там приседанием, вы все равно делать не будете. Вот. Поэтому что? Ну, боюсь. Ну, боюсь. Женщина, существо такое робкое. Не все, конечно. Есть такие женщины мощные, а есть, которым вообще некогда бояться. У них дел много. Поэтому, что тут? Боюсь, говорит, смерти. Надо бояться греха и бояться Бога.
Ну да, ненавидеть свои грехи, злиться на свои грехи. Я так это, немножко в курсе.
Ну и слава Богу, надо курса-то держаться, а да. Не просто. Знаю, курс идет вот так, а я иду туда. Ну и что?
Ну да, вот я вроде сюда, а страх одолевает.
Да мы должны его одолевать, а не он нас. Что ж такое маловерит, Валь, ну? Совесть-то есть или нет? Христос Сына Своего Единородного за нас отдал, а у нас позвоночник болит. Да ваши годы должен уже болеть. Так что ж, пора уже. Валя, давай.
Спасибо
вот,
вам
давай.
Большое. Дай Бог вам здоровья, живите и нас радуйте.
Храни Господь. Да уж, пора, порадовал, да.
До свидания.
Умрем неизбежно, да.
Да.
Батюшка, вот это маловерие, конечно, оно очень часто бывает камнем преткновения. Не хочет человек верить, а все равно страх
побеждает. Дело
побеждает.
В том, что у человека бывает какая-то такая эмоциональная реакция на действительность, что, а может быть, по математике двойки были. То есть логического мышления вообще нет. Ну, нету. Вот человек хочет не болеть до самой смерти. Ну как это? Как это вообще возможно? А что тогда будут стоматологи делать? Отоларингологи? Что будут гинекологи делать? Что будут делать хирурги? Что будут делать травматологи? Куда их всех? На стройку, что ли?
Вась, ну всю жизнь люди друг другу желают здоровья. И главное здоровье, чтобы у тебя было здоровье.
Не, ну пусть, но это же...
И люди свято верят, что это оно же, должно
это
быть.
Это же советские люди. А мы-то должны быть уже давно не советские, а церковные. А для церковного надо желать царство тебе небесное.
Приди кому-нибудь на день рождения, да, и пожелай имениннику.
Ну, не во всяком доме, но так вообще-то, чё ж, очень даже и правильно. Ну, а то там человеку там почти 100 лет, вот вам долгих лет жизни. Ну, это же лицемерие натуральное. Поэтому всегда это шуточкой говорится.
Есть вопрос, батюшка.
Алло, добрый, здравствуйте, вечер. Слушаем вас.
Здравствуйте. Я вдова. У меня такой вопрос. У меня растет сын, сыну 6,5 лет. Меня сейчас беспокоит состояние ребенка. Он просит, чтобы рядом был отец. Я ему объясняю, что отец на небесах и что рядом он быть не может. Он плачет, замыкается в себе. И я вот не знаю, что делать с этим состоянием. Благодарю.
Ну, задача, конечно, трудная. Но вы поглядите, нет ли в вашем окружении человека, за которого бы вам выйти замуж. Если такой человек найдется, вы сделаете ему предложение. Вот, а потом скажешь, ну вот, сынок, я нашла тебе папу, пойдем знакомиться. И его предупредить, что мы к тебе придем знакомиться, как с будущим папой. Вот, и вот их познакомить. А тот мужичок уже будет готов, с мальчиком там ласково побеседует, обнимет его. Может быть, с ним во что-нибудь поиграет, там, в машинке. Вот. Или за ручку возьмет, говорит, пойдем погуляем, побеседуем, поговорим. Глядишь, они и подружатся. И он в конце скажет, ну как ты, вот, хочешь, чтобы я был твоим папой? Он скажет, хочу. И все, и за свадебку. И будет вам папа. Попробуйте-то. Я понимаю, это не очень так просто, но тут надо прицельно посмотреть.
Отец Дмитрий, подскажите, что означают слова святого праведного Иоанна Кронштадтского? «Остерегайте детей своих со всей заботливостью от капризов перед вами, иначе дети скоро забудут цену вашей любви, заразят свое сердце злобой».
Какие прекрасные слова!
То есть человек, проявляя...
Никаких капризов родители не должны вообще допускать. Ребенок должен знать, что за его капризом следует катастрофа. Он обязательно будет наказан. Никогда его каприз не исполнится. Просто никогда. Пословицу, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, нужно забыть насмерть. Это вредоносная вещь. Потому что если взрослый, уступая ребенку то, что они его любят, то они выполняют всякие капризы. Если ребенок капризничает, значит, он уже готовится из поросенка стать свиньей. Ни в коем случае этого не допускать. Вот отец Иван, он это имел в виду.
То есть постоянно противодействовать вот этому
давлению. Ровно в противоположном направлении. И каждый раз объяснять. Только спокойно. Кричать не надо. Каждый раз вот после того, как он кончил эту свою капризную истерику, нужно объяснять: послушай, дружочек, или милая моя, никогда в жизни ты не получишь то, что хочешь добиться капризами. Капризы настолько отвратительны, что я до завтрашнего дня с тобой даже не буду разговаривать. И все. Совершенно спокойно. И это выдерживает. Тогда ребенок увидит, потому что он капризничает, хочет что-то достичь, а достигает каждый раз обратного. И он перепрограммируется. Потом следующий этап. Нужно выяснить, где он этому научился. Может быть, бабушка потакает его капризом. Тогда нужно на какое-то очень большое время перестать отпускать к бабушке. А если общаться, то только при родителях, и бабушке строго-настрого наказать, что если ты будешь выполнять капризы и не будешь политики папы-мамы в этом смысле придерживаться, то извини, тебе придется где-то искать других внуков в каком-то другом дворе. Потому что педагогическая политика папы, мамы, бабушки, она должна быть абсолютно идентична. Но так не бывает, чтобы министр иностранных дел говорил одно, а заместитель другое. И прям противоположно. Вся дипломатия развалится и будет вред государству. Только единой струе. Как вот часики. Все шестереночки в нужном направлении, с нужной скоростью, тогда часики ходят точно. И в педагогике это очень важно. Почему? Деткам очень важен порядок. Правила, ну, можно сказать, правила игры, если угодно. И тогда им комфортно. Вот такие правила. Он быстро пойдет, а уже к 15 годам будет: здравствуйте, мамочка. Здравствуйте, папочка.
Вот это самое сложное, батюшка, единство в семье.
Ну, я говорю, как надо. А сложно, не сложно, это всегда же можно организовать. Тот, кто в эту политику не вписывается, с тем прекращается общение. Ну, кроме на уровне взрослых. Взрослые приехали, там, поздравили и так далее. Которым не опасно. А дети, они очень впитывают. Причем ребенок всегда, он занимает ту позицию. Сегодня один папа говорит: сынок, ему 12 лет, заявил, что хочет жить с мамой. А он не в разводе. А почему? Ну, мама разрешает все. Тем более объясняет сыну, что почему папа то не разрешает, это не разрешает. То, что папа дурак.
Ну, понятно, что ребенок выберет.
А понятно, что он и что вырастет. Ребенок, переживший развод родителей, да еще после мамочкиного воспитания. Ну и что там будет? А кто будет этой большой ложкой деревянной кушать то, что она вырастет? Это семя. Кто будет эту заваренную кашу? А мамочка и будет. Вот. Поэтому все родители, и каждый день приходят родители, не по одному, а по 5, по 10. Что мне делать со своим ребенком? Вот ему столько-то лет. Сначала отдали бабушкам, потом отдали в детский сад, потом отдали в школу, потом отдали в институт, потом получай в целлофане продукт. Ничего похожего на того, которого ты родила, нету.
Есть вопрос, батюшка? Добрый вечер.
Добрый день, батюшка Дмитрий.
Добрый день.
Добрый день, батюшка Александр. Добрый вечер всем. Телезрителям. Меня зовут Сергей. Батюшка, такой вопрос. Я уже понял, что вы сказали, что вот, ну, там 40 или 12 молитв, как вы там как я, скажем так, это, ну, не значения не имеет. Но, знаете, я, вот, скажем так, некоторое время назад давал некоторые, скажем так...
Скажем так, да.
Глупые обещания, да. То есть, например, столько-то минут или столько-то раз буду молиться, или столько-то молитв. Я понимаю, что главное не количество, а качество. А вот еще, вот скажите, батюшка, что делать? Вот я Господу тоже давал некоторые разные обещания. Понимаю, что делать не стоит, но обещания, которые я, может быть, мог бы выполнить, могу выполнить наверняка, но они, скажем так, глупые. Вот что в этом случае делать? С одной стороны, выполнять, потому что ты можешь их выполнить, а с другой стороны, ну, эти обещания совершенно глупые, если по глупости дал обещание, как в этом случае, или на исповеди, или так у Господа попросить прощения, что глупое обещание дал, но не выполнять их, потому что они, скажем так, ну неверные, неправильные, глупые. Что в этом случае делать?
Я сейчас вспомнил своего первого начальника. Я работал с 17 лет. Я вот до сих пор не могу остановиться. И вот, когда ему скажешь, Виктор Владимирович, не сообразил. Он говорит, сахар надо есть. Ну, потому что глюкоза, она благотворно действует. Но так как сейчас уже диабет, как-то сахар уже давно исключен из рациона. Поэтому не могу такой вам дать совет. Но могу вас утешить. Раз вы свои какие-то действия признаете глупыми, это значит, что у вас есть ум. Вы можете это оценить. Глупый человек, он всегда прав. Он всегда отстаивает свою правоту. Особенно мнимую. Ему всегда кажется, глупому человеку, что он всегда во всем прав. А вы нет. Поэтому у вас вполне ума достаточно. Просто это известно, что каждый человек, он, к сожалению, нашему горд. И поэтому он свои способности завышает. И поэтому он никогда не может выполнить данное обещание. Просто надо делать, стараться, когда ослабеваешь, просить помощи. А вот эти такие, давать обеты, ну, они бессмысленны. Обет можно давать только в том, что что-то не делать там. Ну, допустим, не пить, не курить, не ругаться. Такие простые вещи. И то, если ты уже алкоголик, ну, тебе трудно не пить. Тут уж обет давать трудно. Тут нужна дополнительная помощь лекарств. Вот. И врачебная даже помощь. А во всех остальных можно. Вот. А что-то понудить себя делать, к этому, на это нужно выходить постепенно. Там. Ну, я совсем не против, чтобы человек дюжинами отмерил молитвы. Сначала полдюжины, потом дюжину, потом две дюжины. И так вот потихонечку правила увеличивать. Потом, когда уже почувствовал, что ну вот это твоя мера, и ей придерживаться. Если чувствуешь, что начал уже уставать, ну, немножко убавить. Потому что тяжесть может увеличиваться в зависимости и от времени года. Или вот нынче и вчера было у нас в Москве, не знаю, как где, в другом месте, очень высокое давление атмосферно. Ну, очень многие люди на это реагируют. Естественно, если эта реакция болезненная, то можно и сократить, так сказать, побольше полежать, а может, наоборот, пойти пройтись и так далее. Все надо делать разумно. И вот на этом, мне кажется, у вас вполне ума хватит. Бог вам в помощь.
Я со своей дочкой 7 лет в результате продажи квартиры, совместно принадлежащей мне и родственникам, осталась без крова. Денег мне на свое жилье не хватит. Родственники не пожалеют. Как в этой ситуации можно сохранить трезвость ума, бодрость духа и не позволять себе унывать? Я верующий человек. И к своему прискорбию слабый. Очень страшны последствия.
Ну, тут что как? Да, Есть люди, мы все советские люди, у нас не было своего жилья. Мы были уважаемые квартиросъемщики.
Но все-таки государство нам обеспечивало защиту. Нас никто не выгонял из нашей съемной квартиры.
Всякого бывало.
Бывало, но...
Просто реже гораздо. Сейчас к этому такому... к этой тенденции выгонять, помимо государства, подключились и мошенники.
Да, сейчас человек менее защищен.
Но у нас такая страна, я ее все объездил, и есть много очень мест, где полно стоит домов. А обычно они без окон. Вот на окна нужны деньги. А так, если в дом отключен от отопления, ну, купить железную печку, вывести ее в окно. Но нужно уехать. То человек вот как-то вот остался без всего, а хочет жить в Кремле на Красной площади. Надо довольствоваться тем, что есть. У нас деревень полно. Стоят хорошие дома, еще жить можно и с окнами. Люди уехали в город или еще куда, потому что работы нет, а дом есть. Можешь жить огородом. Вот я несколько людей знаю. Один даже наш бывший прихожанин взял, уехал в деревню и живет, так сказать, сельским хозяйством. То есть еду выращивают. И что, а что еще нужно человеку? Можно и без коровы обойтись, козой. У меня у одной знакомой 10 коз. Недавно у них был такие замечательные козы. Очень вкусную дают еду.
Отвыкает от сельского труда.
Нет, ну что значит отвыкает? У человека ситуация безнадежная. Ну, надо что-то делать. Нет, ну некоторые граждане, они и в баках, в контейнерах отыскивают еду. Это все близко, рядом, но там может не то что-то взять, не свежее. Потом живот будет болеть. Это тоже не очень здорово. Но живут люди. Ну, приходится им это водкой запивать, чтобы продезинфицировать одежду. Но я же такой путь нельзя же советовать.
Васьки, звонок у нас.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте,
Александр, Дмитрий. У меня такой вопрос. Вот расскажите, пожалуйста, откуда в человеке берется такое явление, как смех? Потому что частенько замечаешь, если что-то смешное, потом... Ну, через некоторое время начинаешь обнаруживать, что в этом какая-то бесовщинка кроется.
Но это у кого как. Это не обязательно бесовщинка. Смеются же и дети. Вот. И даже грудные. Говорить не может, а смеяться может. По-моему, это очень такое естественное проявление радостного человеческого духа. Просто когда уж человек грешный, но у него все с грехом пополам. Поэтому там и бесовщинка может крыться.
Но это скорее явление духовное или больше к физиологии относится человеческой?
Нет, это душевное явление. Помимо духа у человека есть еще душа. Слыхали?
Конечно.
Ну вот. Поэтому это явление душевное, как и слезы.
Интересно это все.
Ой, да что вы, конечно.
Спасибо.
Да не за что, рад стараться.
Есть поговорка, что родители не выбирают. Но почему тогда родители выбирают, кому из нас, из детей, родиться? Просят к себе отношения, как в 19 веке, а сами относятся к нам, детям, по-современному. Почему так несправедливо? Почему дети... в правах более ущемлены, чем родители?
У нас дети вообще не имеют никаких прав. Дети не только не имеют вообще права на свободу, а дети не имеют права даже на жизнь. Их в нашей стране родители убивают миллионами каждый год.
Если родился, то у него уже сразу целый список прав, если родиться успел.
Ну, вот поэтому люди стараются, ну, чтобы не нарушить закон, который сами же написали, прикончить его пораньше. Но большинство даже не собирается его воспитывать. Они думают, воспитывать – это значит кормить. От слова «питать». Не понимая, что главная пища духовная.
Ну, как их воспитывали, так и они свои.
Ну, вот. А какую они литературу читали? В основном 19 века. Поэтому они хотят, чтобы дети были вот такие. Воспитание такое дворянское имели. А сами о том, как этого достигать, не имеют понятия. Вот такой получается парадокс.
Ну, может, понятия имеют, но вот труд
потратить. Нет, только в кино, что видели, если воспитанных людей, особенно там в английских фильмах, вот, то когда советские фильмы, там не больно-то.
Какие качества отличают настоящего мужчину от маменькиного сынка, и как их лучше в себе развить?
Но это надо курс лекций читать по каждому качеству. А так, благородство. Главное качество. Ум, сила, работоспособность, ум, сдержанность, терпеливость.
И как в себе их развить, батюшка, если человеку в семье этого было не дано?
Ну как? Спорт этому помогает. Чтение книг о благородных людях. Например, капитан Немо. Жюля Верна.
Вот прочитал человек или посмотрел фильм, и захотелось ему уподобиться благородному герою.
То он будет стараться подражать.
Эпоха не та.
Нет, эпоха не та. Ну так что ж. Эпоха, в которой мы живем, припоганая для воспитания. Надо бы хуже, но не бывает.
Все-таки раньше...
Приходят девочки, десятилетние, и каются в том, что они смотрели порнографию. Родители, понятное дело, не в курсе. Но приходит в глазах ужас. То есть наелась бедняжка. Ручки тоненькие, росточек 1,20 м. И вот... А как теперь это из души достать? Это вообще...
Это заноза на всю жизнь.
На всю жизнь, конечно. Это прям как вот под трактор попасть. Ну вот, это уже никогда не было.
Все-таки раньше благородство ценилось.
Нет, оно воспитывалось. Даже вот в африканских племенах мальчиков по достижению определенного возраста посвящали в мужчин. Он должен уже был что-то иметь. Там всякие даже очень, ну, жесткие обряды посвящения.
Он должен пройти определенные испытания.
Да, определенные испытания. Очень болезненные. Нужно терпеть. А сейчас только ваткой, так сказать, все обложить и так вот марлечкой мух отгонять. И все, только кушай, кушай. Главное, кушать. Щечки уже на плечах висят. Но все, главное кушать, кушать. И тут и бабушка, все, повяжи шарфик. И детки вот такие ходят, как это самое, как Леонов Архипович, Алексей Архипович в скафандре, даже надутый. Ну, в общем, это главное говорить бесполезно. Советскому человеку что-то объяснить, это...
Понимаешь, ну вот в этом кушать, это была вот вся любовь, вся забота о ребенке.
Ну, потому что, ну, в город-то приехали из деревни, и там вот, ну что главное? Главное – скотина. Скотина, главное – кормить, задать. А для чего скотина? Чтобы ее потом съесть. И вот такой ритм. Он все вокруг еды. Сначала вскармливаем там теленка, а потом его едим. Потом вот и так вот весь вот этот ритм.
Ну, вот как вы сказали, вот. Люди в деревне
поэтому, чтобы
жили...
это облагородить, ситуацию, в селе в каждом был храм, где священник, даже если он не шибко какой красный проповедник. Он открывал пролог, читал краткие жития святых. Читал из Лествицы, из Иоанна Златоуста, из Василия Великого. Каждый год чтение, которое входит в богослужение. Люди, не имея никаких газет, ни порнофильмов, никаких детективов, где там по 18 человек убивают за раз. Вот. Люди в этом воспитывались. Конечно, попадались всякие аномалии. На всю Россию там вот одна Салтычиха была, сумасшедшая женщина. Потом ее в Сибирь сослали. Государство тоже за это следило. Чтобы даже над крепостными не было издевательства. Сослали в Сибирь на каторгу. Вот тебе помещица. Именно за то, что вот садистические наклонности проявляла в отношении крестьян. Вот, и так далее. То есть все общество занималось воспитанием детей. Все общество. А сейчас и родителям дети не нужны. Вот это такая беда.
То есть перспектива такая безрадостная. На ваш взгляд?
Ну, всегда можно изменить направление.
По крайней мере, в своей семье.
Через покаяние. Ну, в своей семье это обязанность каждого. Это долг перед Богом. Я ж только к верующим обращаюсь. Те, кто в Бога не верует, я вообще не знаю. Сегодня ехал в машине. И там бывший замминистра образования Асмолов такой есть, деятель. Он говорил о пользе интернета. От интернета гадостей примерно в 4000 раз больше для детей, чем пользы. Ну вот, он один из тех деятелей, который вот чем больше сделает гадости для нашего народа, тем ему слаще.
Ну, или у него как-то такое зрение особенное,
что ну, да, конечно.
Почему-то не видит эти гадости.
Какие-то вот после «Снежной королевы» кристаллы в глазах.
Спасибо, батюшка, вам.
Все за закончилось?
Передачу, за ответы.
Всего вам доброго, до свидания.
Прощаться.
И тебе спасибо.
Всего вам доброго. Всего доброго, до свидания.